Я рад, что мы все находимся в одной большой дружной семье, христианской семье. Это замечательно, что любовь Христова объединяет нас. Каждый из нас с разными судьбами, с разным прошлым, с разным будущим. Все объединены здесь под единым Христом, который нас ведет, который нас растит. И хвала и благодарность Ему за это. Я сегодня хотел бы вместе с вами поразмышлять о том, что мы значим с вами для Христа. Насколько сильно Он нас любит. И как это влияет на наш внутренний мир. У всех ли часто... Или давно ли это было? Или есть ли у вас это сейчас? Особенное чувство, чувство глубокой привязанности, вдохновения, ощущения от любви Христовой. У некоторых есть в большей степени, но некоторые не так это чувствуют, не так переживают. А некоторые ищут и никак не могут найти. А может быть, имели и потеряли. Да, и находим, и теряем. Но любовь Христова постоянна. И есть слова замечательного, знаменитого человека. Его зовут Блаженный Августин. Наверняка о нем слышали. Да? Он сказал такие слова, что Бог создал нас для себя. И наша душа не успокоится до тех пор, пока не найдет покой в Нем, в Боге. И мы будем беспокойны до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что мы Божьи, что Бог любит нас и воспринимает нас. Часто люди ищут успокоение и наполнение своей души. Наша потребность быть любимыми заставляет нас искать дружбы, искать друзей. Наше желание быть признанными заставляет нас действовать ради похвалы других. Мы стремимся к успеху, истощая свое здоровье, в надежде, что нас оценят, что нас заметят. Но бывает так, что вот эти мирские устремления в конце концов не дадут этого полного и долгого покоя, который мы с вами все ищем. Все это лишь, о чем я говорю, о том, что мы ищем этот покой, эту уверенность. Это все лишь симптомы, которые указывают на первоисточник. Кто я? Что я из себя представляю? Что я значу сам для себя, в глазах других? Что я значу перед Богом? Хотел бы привести небольшой пример. Мы все через этот пример проходили. Если не проходили, то многие будут проходить. Когда двое молодых людей встречаются, девушка, молодой человек, смотрят глаза друг к другу. Они влюблены. Их самооценка, как вы думаете, на каком уровне? На максимальном. Они видят, что они признаны друг другом, они любимы, они приняты. Но подчас ценность свою они строят на том, что они рассчитывают, что он ее будет поддерживать бесконечно. Она его будет поддерживать бесконечно, его самооценку, его чувство значимости. Но проходит время, когда их внутренние ресурсы истощаются. И они думают восполнить их друг в друге. Любишь ли ты меня? Мужчина говорит, я тебе уже говорил это на свадьбе, да, люблю. Мне нужно, чтобы ты каждый день мне это говорил. Да? Да, а он же сказал конкретно один раз, ну что 100 раз повторять, да? Мужчина наверняка подобным образом себя частенько ведут. Мужчина тоже изо всех сил старается что-либо доказать, чтобы получить признание, что он что-то стоит и значит в этой семье, чтобы она его оценила. Но не всегда бывает так гладко. Иногда ситуация доходит до такого момента, когда они думают, что вот зря все это было у нас раньше, что чувствуют предательство по отношению друг к другу. Итак, все мы нуждаемся в том, чтобы нас признавали, да? Принимали, давали нам особое чувство значимости, что мы представляем себе что-то доброе и хорошее. В Священном Писании Бог дает нам основные понятия, с помощью которых мы можем найти с вами себе подлинную самооценку, подлинное чувство значимости. И точное понимание этой истины, которая сокрыта в Священном Писании, это первый шаг к определению, к поиску, к приобретению этого чувства значимости самого себя. И чувство значимости, еще хотел бы сказать один момент, это движущий мотив для любого человеческого духа, любой ситуации. Давайте с вами откроем книгу Бытие, 3 главу. 2 и 3 главу. Что мы с вами здесь видим во 2 главе? Кто читал вторую главу книги Бытие, подсказывайте. Да, 2 главу книги Бытие. Здесь мы видим сотворение земли, да? И особенное описание, то, что Бог сотворил не только землю, но и здесь идет рассказ об Эдемском саде. Бог насадил прекрасный сад. Если есть шедевры ландшафтного дизайна, то это самый лучший шедевр, да? И настолько все это ласкало и ублажало взгляд и человеческий дух. Адам видит, как все прекрасно, удивительно, вздыхает полной грудью, счастлив. Иногда думаешь об этих сценах, думаешь, вот бы мне бы там все это подышать, понюхать. Потом Бог показывает ему всякую тварь, которую он создал. Он видит разные удивительные животные, птиц, зверей. Он дает им имена. Это настолько интересно. Природа, которая все время что-то новое появляется. И человек думает, чего-то не хватает. И Бог говорит, надо создать пару этому человеку, потому что он видел, что все создано с таким намерением. И вот он наводит на него крепкий сон, и плоть от плоти, да, кость от кости, Бог создает человека. И когда мужчина смотрит на женщину, он думает, я думал, что мне что-то нужно, но чтобы ты так угадал, что именно вот это мне нужно, я восхищаюсь, да, я удивлен, я чувствую, что ты любишь меня. И Бог говорит о дне седьмом, в котором человек благодарит за эту гармонию, за это великое счастье, удовлетворение, которое Бог создал. К этому Бог приведет нас в будущем. Вы только задумайтесь над этим. Все мы это снова обретем. Только нам нужно пройти тот путь, по которому сейчас мы идем. Но вот что я хотел бы заметить из всей этой ситуации. Когда Адам все это увидел, я хотел бы подчеркнуть, он понял, что он признан, что он любим, что он принят, что он удовлетворен, что все сердце Божье принадлежит ему. Какова его самооценка? Высокая. Происходит нечто другое. И об этом мы с вами читаем в книге Бытие в 3 главе. Когда сатана начинает искушать Еву и потом Адама. Заметьте, какой акцент он делает. Он говорит, попробуйте увидеть, что вы нечто другое без Бога. Вы будете как боги. Без Бога вы будете еще лучше, еще выше, еще значимее. И когда Ева ест плод, и Адам вместе с ней, они теряют это чувство безопасности. Чувство оценки Божьей, что они из себя представляют. Они думают, что теперь их Бог не любит. не принимает. Потеряв зависимость от Бога, они вынуждены искать оценку друг в друге. Это ты мне дала плод? Нет, Господи, это вот эта тварь, которую ты, змей, которого ты создал, это он. Они сразу ущербны в своем чувстве значимости, в своей самооценке. И они падают. И до сих пор, с самого того момента, все мы ищем подтверждения, а принимает ли нас Бог. Все мы ищем этого значимости, этой значимости. Но у каждого из нас есть надежда. И эта надежда заключается в том, что Христос умирает за человека, воспринимая весь грех. И этот психологический момент, который у нас есть, как последствие греха, мы ищем в себе чувство значимости. Он берет все наши грехи на себя. Он становится частью этого мира. Вы только задумайтесь. У Елены Уайт есть такие слова. Она говорит, по-моему, в первой книге, в первой главе «Желание веков». Там есть описание, что Иммануил, Бог с нами. Бог подарен человеческой плоти навсегда человечеству. То есть, таким образом, она делает намек. Бог, который был Иисус Христос, Сын Божий, назовем сначала Сын Божий, который всегда был в мире ангельском, которым, конфликт, с которым впервые случился между Сыном Божьим и Люцифером, да? Он же не был в плоти человеческой. Потом он принимает плоть человеческую, и Елена говорит, что он навсегда теперь подарен. Посмотрите, какой подарок, да? Человеку. Сын стал человеческий. Сын Божий стал Сыном человеческим, чтобы мы вновь стали сыновьями Божьими. И еще есть интересный, удивительный момент в послании к евреям. Посмотрите, о каком возвышении Господь говорит. Послание к евреям в первой главе, я не помню текст, там есть такие слова. Ибо будущую вселенную Бог предназначил не ангелам, но некто негде сказал, что есть человек, что ты помнишь его. Вы живете в научном городке, в Протвино, где изучают законы материи, удивительное строение этого мира. Сегодняшняя наука настолько глубоко раскрывает, скажем так, тайны материи, что она уже вплотную соединяется с религией, с философией. Как все работает, как все удивительно функционирует, почему эти мельчайшие частицы взаимосвязаны друг с другом, что они резонируют одна с другой, что будь она одна часть на одном конце Вселенной, другая на этом, все равно бы они чувствовали друг друга. Огромный космос, миллиардами галактик. Все это вокруг создано для жизни. И посмотрите, в Библии сказано, будущая Вселенная дана кому? Вы готовы принять такую ответственность? Я говорю, немножко забегая вперед дальше, но все это говорит о том, какие перспективы, сколько любви, помимо Эдема, что было показано Адаму, еще вложено и еще отдается человеку, чтобы мы чувствовали и понимали, Бог любит нас бесконечно, настолько бесконечно, насколько бесконечна жизнь вокруг. Как Елена Уайт говорила, насколько высоко небо от земли, настолько велика его милость и благодать каждому из нас. Можем ли мы после этого говорить, что мы ничего не значим? Не можем говорить. Давайте с вами откроем послание к Римлянам, 12 глава. Послание к Римлянам, 12 глава. Второй текст. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». В одном из переводов Библии этот текст звучит следующим образом. «Не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира. Постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум, чтобы вам понимать, что есть воля Божья о вас, что вы представляете из себя в Его глазах». Я хотел бы дальше сказать вам о двух ошибках, которые совершает сегодня каждый из нас. Это ловушки поведения, это ловушки или последствия греха, которые есть в каждом из нас. Может быть, не в каждом, но в среднестатистическом, так скажем, значении встречается. Эти ловушки поведения мешают человеку обрести подлинное чувство значимости, которое он имеет перед Богом. Потому что если человек не имеет здравого отношения к себе, он не будет иметь здравого отношения к своему ближнему. Он постоянно, болея в своем внутреннем мире, эту болезнь переносит и на других. Это касается в семьях, это касается в любых человеческих отношениях. Первая ошибка, которую совершает человек, первая иллюзия, ловушка поведения, которая мешает нам наслаждаться любовью и свободой Христа, это вера в то, что успех принесет завершенность вам и счастье. Вновь и вновь человек пытается достичь какого-то уровня, думая, что если он достигает определенных стандартов, норм или того, что рекламируется везде в обществе, вот это вот у меня будет, и тогда я буду чувствовать из себя, что я что-то из себя достиг, да? Представляю. Это особенно актуально для тех, кто борется со своими недостатками, если это касается религиозной, христианской жизни, с какими-то тайными грехами. Иногда этих людей называют перфекционистами. Они не признают себя принятыми Богом до тех пор, пока не избавятся от какого-то недостатка. А в Библии говорится о противоположном. Бог принял уже с недостатком. Но он не верит этому. Он пытается, и он, скажем так, приходит к разочарованию, если из года в год, раз за разом у него не получается исправить какую-то черту его характера, с которой он никак не может справиться. И на этом он строит то, как Бог к нему относится, и это влияет на его отношение к окружающим людям. А ведь в Библии сказано, что любовью вечной, да, я возлюбил тебя, и Бог принял нас такими, какие мы есть. Если эти люди прибегают к Богу в молитве, как я уже сказала, и им есть чем похвалиться, они довольны. И если им нечем хвалиться, нет успеха в борьбе со своими недостатками, они впадают часто в депрессию и даже разочаровываются в Боге, уходят от Бога, говоря, что я, церковь мне ничего не дала, да? Я так ничего и не приобрел. Подобные люди резко озлобляются, когда их критикуют, они не любят, когда у них что-то выходит из-под контроля. Они обычно стараются быть более компетентными, чем все остальные в каких-то вопросах. Стремятся контролировать ситуацию, в которой они находятся. Что самое интересное, они не видят ничего плохого в том, как вот они сейчас живут. Они говорят, что плохого в том, что я делаю, стараюсь делать все хорошо. Конечно же, в этом нет ничего плохого. Я сразу хотел бы это отметить. Всегда делать хорошо – это замечательно. Но зависеть от того, строить свою самооценку на этом, это уже плохо. Это ловушка поведения, в котором человек живет, ловушка, которую ставит дьявол. Неудача для таких людей – это угроза, и она не приемлется ими. Дети обычно у них ухожены, дом как картинка, способности, таланты блестящие, однако лишь шаг в сторону от того образца, который они создали – может привести к ужасным последствиям. Когда другие не могут выполнить их требования, они действуют быстро и подчас жестко, или я бы даже сказал жестоко, осуждая или делая какие-то такие вещи, которые выше норм, так скажем, каких-то ограничений. Редко отдыхают, наслаждаются жизнью, они позволяют своим семьям, своим близким, друзьям страдать, пока они борются за достижение какой-то планки. какого-то уровня, к которому они стремятся. Вот видите, что грех, который вошел в нашу жизнь, он носит еще и душевные искажения внутри нас. Не только физиологически мы идем к смерти, но еще психологически мы умираем внутри себя. И психологически начинаем губить друг друга. Вот то, что грех сделал с каждым человеком. Сегодня для этих людей Евангелие возвещает о том, что Бог любит их. И воспринимает их такими, какими они есть. Им не надо что-то доказывать, что они себя что-то представляют. Бог говорит в книге пророка Исаии, 43 глава, давайте с вами читаем. Книга пророка Исаии, 43 глава. Первый и четвертый текст выделим. Это одно из замечательных обетований, которые есть в книге пророка Исаии. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал по имени твоему, ты мой. Я Господь Бог твой, и выкуп за тебя отдал». Четвертый текст. «Ты так дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, что мне не жалко ничего другого за душу твою. Перестаньте верить в ложь сатаны. Полагайтесь на то, что Бог думает о вас». Есть интересный момент в жизни Иисуса Христа. Когда-то в семинарии был курс, подобный по психологии, и там привели интересный пример. Говорят, что если бы Христос имел бы неправильную самооценку, то всякое осуждение фарисеев, саддукеев, оно не заводило бы в его в уныние, да? Может, он что-то не так делает? И помните, слова есть в «Желании веков», она говорила, Елена Вайт говорила, что ни осуждение, ни похвала не колебали его, не возносили вверх, не опускали низко. Почему? Потому что ему не нужно было мнение других. Ему не нужно было ни чего-то достигать и доказывать. Он был в полной уверенности, что он из себя представляет. Вот дело в том, братья и сестры, когда мы будем в полной уверенности, что мы из себя представляем, нас не будут волновать и толкать из стороны в сторону то похвала, то осуждение, то недостаток, то достижение. Если вы сокрыты в Боге, и Христос живет в вас, вы имеете эту силу и эту свободу. Силу и свободу во Христе. Вторая ловушка поведения, которая встречается, это тяга к одобрению. Наверняка вы видели в больших городах или каких-нибудь супермаркетах автоматы по выдаче там воды, бросаешь монетку там, или кофе тебе наливает, чай. Вот некоторые люди имеют такие кнопки. Нажал, он сделал. И такой небольшой пример. Назовем этого человека Виктор. На работе ему дают больше, чем другим заданий. Ответственность ему дают больше не потому, что справляется, а потому, что не отказывается. Ему поручили это, поручили то. Приходит домой в воскресенье, хочет отдохнуть. Жена говорит, а почему ты просто лежишь, отдыхаешь? Пойди сделай это, пойди сделай то. Да, и даже в церкви знает, что этот брат безотказен, да? И он может, этот человек, возмущаться внутри себя. Почему так? Почему все время я? Неужели никому нет других? Почему я прихожу, ухожу поздно, все время здесь делаю? А почему он не может сказать нет? Потому что он взамен этого ожидает, что его оценят и похвалят. Правильно? Мы тратим много времени на создание взаимосвязей, стремясь угодить людям, завоевать их одобрение. Порой достаточно всего одного слова неодобрения, наше чувство ценности может сойти на нет, может разрушиться наша уверенность в себе. Мир, в котором мы живем, полон людьми, которые требуют от нас угождения в обмен на их одобрение или на их принятие. Люди вступают в клубы, в организации, надеясь найти там для себя то место, где их оценят. Подростки экспериментируют с наркотиками, с сексом, чтобы быть принятыми в определенных кругах или отдельным человеком. Бывает неважно, чему нас учили родители, пастор, учителя субботней школы. Влияние этого общества, которое создает нам чувство значимости, порой сильнее, чем всю ту теорию, которую мы с вами усваивали. Страх быть отвергнутыми сегодня принимает угрожающие размеры, и одиночество – это наиболее распространенная проблема в больших городах. Слово «неприятие» или «непринятие» – оно как форма коммуникации, чтобы показать неуважение человеку. Непринятие можно проявить следующим образом. Вспышки гнева, правильно? В презрительном взгляде, в нетерпеливом ответе или в каком-нибудь социальном пренебрежении. Хотя я думаю, что способов еще куча найдется, чтобы послать сигнал и чтобы человек понял, что я о нем думаю. И ничто не причиняет нам боль больше, чем сигнал непринятия в семье, супругами, в обществе. Перед лицом тех, от которых ты ожидаешь, что тебя принимают, что ты ценен. Понимаете, и мы все крутимся вот в этом, как белка в колесе в круге. То в стремлении к совершенству, то в принятии или непринятии. И вот я грустный, потому что меня там-то. А вот я счастлив, потому что меня здесь-то. И так далее. Вот потеря того, что было раньше в Эдемском саду. Как Бог воспринимал человека. Если это так, то почему мы пользуемся этими сигналами? Сигналами непринятия. Как вы думаете, вы сами пользуетесь этими сигналами или нет? Сознавайтесь, пользуйтесь. Потому что непринятие – это очень эффективный, хотя и разрушительный, и побуждающий мотив. Подумайте об этом. Не прикладывая рук, мы можем послать сигнал, что ты не являешься тем, что я от тебя ожидал бы. Мы можем использовать естественное человеческое желание быть принятым до тех пор, пока его поведение не станет удовлетворять нашим вкусам и целям. Таким образом, непринятие дает нам возможность контролировать действия другого человека. Подчас родители делают ошибку, когда говорят, что Бог тебя не любит или не примет, если ты будешь делать так, так и так. Это ошибка. Или служитель могут нечаянно, может нарочно, или в гневе, или как высказать непринятие, сказать, что Бог тебя не примет, если ты так, так и так. Это неверно. Это ошибка. Наш страх быть отвергнутыми существует только потому, что мы основываем ценность своего «я» на мнении других людей, а не на наших взаимоотношениях с Богом. Из-за этого многие люди излишне стыдливы, ими легко манипулировать. Другие чувствительны к критике и всегда огрызаются, реагируют, защищаясь. Третьи принимают холодный, непроницаемый вид, не развивая никаких глубоких взаимоотношений или связей. Стараются ни с кем не дружить, чтобы потом себя не ранить. Четвертые говорят, нет, лучше я за это не буду браться, а то мало ли, не так сделаю потом. Другие говорят, да, чтобы потом сказать, ну, молодец, спасибо тебе, как хорошо, и в следующий раз буду, да, и таким образом. Наша зависимость от других, самооценки, держит нас в этих тисках, в тюрьме. Она лишает нас свободы. А Христос дает нам свободу. Вера в любовь Иисуса Христа освобождает нас от этого. Послание к Галатам. Замечательный текст. Апостол Павел в послании к Галатам пишет такие слова. Послание к Галатам, 1 глава, 10 текст. Послание к Галатам, 1 глава, 10 текст. Запомните его, поставьте закладку. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Итак, на чаше весов, или, так сказать, два пути сегодня у каждого из нас, братья и сестры, или вы строите свою значимость на людском отношении к себе, или на том, как Бог к вам относится. Попробуйте это внести в свою жизнь. Попробуйте пожить с этим, и вы увидите, что всякий раз вам не нужно будет искать ни каких-то достижений, ни какого-то одобрения, если вы знаете и уверены, что Бог-то вас любит все равно. Бесконечно, глубоко, вы приняты окончательно, никаких условий, всегда. Он любит нас. И миссия Иисуса Христа, когда Он приходил на нашу землю, еще один текст хотел бы прочитать, послание к Луки, вернее, в Евангелии от Луки, там четко сказано, 4 глава, 18 текст Евангелия от Луки, что Дух Господень помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, коим относятся и такие люди, да? Проповедовать пленным освобождением, к которым относятся и такие люди. Слепым прозрением отпустить измученных на свободу. Сегодня перед нами этот путь, по которому Бог приглашает нас идти. Обновите ваш образ мысли. Полагайтесь на Христа всецело. В Нем все ваше будущее, вся ваша жизнь, все ваши чувства и самооценка. Да поможет вам в этом Господь. Аминь.